Здравствуйте! С вами Аля Пономарева и «Цитаты свободы» – подкаст для тех, кто хочет поменьше читать социальные сети. Я читаю их за вас и два раза в неделю пересказываю самые яркие и интересные обсуждения из Фейсбука, Твиттера, Телеграма и Ютуба. В этом выпуске речь пойдет о нападении на офис «Мемориала», который признан российскими властями иностранным агентом, о расширении списка иностранных агентов и о том, как Владимир Путин прокомментировал преследование оппозиции и журналистов. Вечером 14 октября в Москве на офис правозащитного центра «Мемориал» напали несколько десятков человек. Это случилось во время показа фильма «Агнешки Холланд», организованного совместно с Польским культурным центром. В зал ворвались молодые люди, которые начали скандировать «фашисты». Почему их привлек именно этот показ, отчасти поясняет пост Дмитрия Колезева.
В этом все безумие 2021 года. Молодчики врываются на кинопоказ «Мемориала» и устраивают откровенно фашистскую акцию устрашения. При этом кричат фашисты в адрес людей, собравшихся посмотреть фильм о Голодоморе. Фильм, кстати, интересный. «Гаррет Джонс». Это лента об американском журналисте, который приехал в СССР в надежде взять интервью у Сталина, а в итоге выпустил несколько статей о Голодоморе, рассказав миру об этом явлении. И вообще о том, что в сталинском СССР все далеко не так благополучно, как утверждает советская пропаганда, и как бы хотелось думать левым по всему миру.
Александр Черкасов, председатель Совета «Мемориала», на телеканале «Настоящее время» отметил, что на акцию явились и некоторые телеканалы, а вызванная по этому поводу полиция интересовалась «Мемориалом» намного больше, чем хулиганами. Более того, на следующий день в «Мемориал» заявились полицейские из Управления борьбы с экономической преступностью.
И визит граждан, озабоченных тем, что не тот фильм показывают, и то, что там оказалось НТВ, и корреспондент российского телевидения, и то, что полиция занималась явно не расследованием этой хулиганской выходки, и то, что сегодня явились УБЭПовцы, это же можно считать случайными совпадениями. На самом деле нет. Дело в том, что в книге учета сообщений о преступлениях, вот то самое сообщение, по которому сегодня явились УБЭПовцы в «Мемориал», зарегистрировано было за несколько часов до визита Кунвайбинов к нам на кинопоказ. То есть это было заранее подготовлено. Кто пустил Кунвайбинов, мы сейчас не очень понимаем, но они действовали значительно организованнее и были многочисленнее, отличались от наездов, которые были раньше, всякие нодовцы, сербовцы. И ушли организованно до приезда полиции. Если бы троих из них не заблокировали на выходе, то все бы они убежали. И более того, из отделения полиции их отпустили. И дальше полицейские и прочие представители силовых структур, как то Центра по борьбе с экстремизмом, они проявляли интерес не к хулиганствам, не к хулиганам, а к тому кинопоказу, который у нас был, во-первых, и к нашей организации как таковой.
Корреспонденты провластных каналов задавали зрителям фильма интересные вопросы, отмечает один из очевидцев Дмитрий Белановский.
Показ начался в 19:10. Выступал кто-то из «Мемориала», затем выступил глава Польского культурного центра в Москве. Примерно минут через 10 мы услышали дикие крики, и в зал ворвалась толпа. Нет, стадо орущих молодых людей в масках. Они забрались на сцену и скандировали «фашизм не пройдет» и еще что-то про искажение исторической правды. К моей жене прицепился какой-то хмырь с микрофоном НТВ и допытывался у нее, зачем она здесь. Умница жена прикинулась веником и сказала, что пришла сюда отдыхать. «А как вы вообще здесь очутились?» — не унимался НТВшник, на что жена ответила, что ее сюда позвали. «А кто позвал?» — «Друзья позвали». «А вот не считаете ли вы, что этот фильм — это искажение исторической правды?» «Ничего не знаю», — ответила жена. «Я только что начала смотреть. И вообще, отойдите от меня и не распространяйте заразу».
Все это очевидным образом выглядит как спланированная провокация с целью помешать работе «Мемориала», отмечает на своем YouTube-канале президент фонда «Индем» Георгий Сатаров.
Это ФСБшная акция, продуманная и исполненная под руководством ФСБ, и она осуществлена в абсолютно фашистском стиле. Я это повторяю еще раз, я говорил об этом в пятницу на более широкой аудитории, и я объявил, что я готов защищать свою точку зрения, если потребуется. И это крайне неприятный симптом. Это к вопросу о нашей демократии, замечательной, о которой Путин говорил. Вот Итак, это делается нынче в нашей благословенной стране.
Происходящее действительно напоминает события, которые происходили в Германии в 30-е годы. Иван Преображенский.
В Москве реконструкторы заигрались и уже играют в Берлин после назначения Гитлера канцлером. Уж простите, немецкие коллеги. Я понимаю, что это инсценировка, вроде инсценировки взятия Рейхстага. Но на этот раз это инсценировка показа на Западном фронте без перемен в Берлине и срыва сеанса. В Москве, по счастью, гопники не били людей, но полиция, как я понимаю, тоже задерживала всех. А в это время московские гостиные празднуют приход в российскую столицу гурманского справочника «Мишлен». Лучшие повара и рестораны. Ах, какой шик!
Марина Литвинович.
Удивительно, как вчера одновременно на расстоянии 3 километра друг от друга происходил погром в мемориале и вручение мишленовских звезд московским ресторанам. Потом, спустя много лет, история зафиксирует лишь первое событие в ряду похожих, но для потомков будет важнее знать, что все это было одновременно и совсем рядом, и что можно было участвовать и там, и там. Ведь давно известно, что торжества и аресты умеют совмещать.
Других комментаторов скорее удивляет, что мемориал до сих пор не закрыт. О причинах того, что с ним еще не расправились окончательно, рассуждает колумнист Леонид Радзиховский на канале «Ибрагим Рабах».
Машина должна работать. Если она зачистит все, быстро зачистит все, то объясните мне, что она будет делать дальше. И надо будет срочно, в ударном порядке, создавать новые препятствия, которые они должны преодолевать. Но это не так-то просто создавать препятствия. Если вы создаете препятствия искусственно, то есть просто выдумываете по методу российской охранки революционной организации или по методу ГПУ, которая создала вот организацию Трест знаменитую, или как в 30-е годы там какие-то заговоры. Это очень трудная, реально очень трудная и очень небезопасная работа. И зачем ее делать, если есть реально чужие? Чужих надо холить, лелеять, время от времени душить. Но душить, но не додушивать. Потому что если вы их всех передушите, ну сколько их осталось-то, прости господи, ну мемориал, ну та самая Шанинка. Я, кстати, уверен, что ее не закроют. Могу спорить на что угодно, ее не закроют. Поменяют ректора там, то все, но она останется. «Эхо Москвы», «Дождь», «Нобелевская газета», все.
Между тем и «Дождь», и «Мемориал» уже несут на себе клеймо иностранных агентов. Логично предположить, что следующим этапом станет именно запрет на деятельность этой организации, например, в форме признания ее экстремистской, как это уже произошло с ФБК Алексея Навального. Не допустить этого призывает блогер Николай Подосокорский.
Я не могу никак защитить мемориал от преследования со стороны государства, но выражаю солидарность с организацией и ее сотрудниками, которым сейчас приходится нелегко. Все они делают важное дело для своей страны, гражданского общества и памяти о государственных преступлениях. Безусловно, мемориал, так же как и Дмитрий Муратов, заслуживает Нобелевскую премию мира. Давайте хотя бы не молчать о творимом беспределе и напоминать не только об именах тех, кто пострадал тогда при советской власти, но и тех, кого преследуют за общественную и профессиональную деятельность прямо сегодня на наших глазах. Мемориал должен устоять, а мы должны ему в этом помочь.
С вами Аля Пономарева, и вы слушаете подкаст «Цитата свободы», в котором я 2 раза в неделю пересказываю вам самые интересные и важные сетевые дискуссии. Продолжим через минуту. Оставайтесь с нами.
Привет, я журналист «Радио Свобода» Александр Гостев, который побывал почти в 70 странах. Там везде и всегда происходят интереснейшие события, влияющие и на нас с вами. Как именно? Об этом подкаст «Атлас мира». Я делаю его вместе с моим коллегой Ярославом Шимовым, знатоком Европы. Слушайте и подписывайтесь в агрегаторах подкастов в Apple, Google, Spotify и в других приложениях.
Вы слушаете подкаст «Цитаты свободы». С вами Аля Пономарева. Без дискуссий об иностранных агентах теперь не обходится ни один выпуск нашего подкаста, потому что теперь их список пополняется строго по расписанию, каждую пятницу. Прошедшая неделя не стала исключением, а вот то, кого именно внесли в список, стало довольно-таки большим сюрпризом. Иноагентами объявили издание «Репаблик» и информационное агентство «Росбалт». «Репаблик» отозвался на это решение властей постом в Телеграме.
«Мы не знаем, на каком основании и по какому поводу Минюст принял это решение. Проконсультировавшись с юристами, мы, вероятно, обжалуем решение в суде, и там, может быть, получим какие-то подробности. Пока нам остается только гадать. Может быть, Минюст считает, что те иностранцы, кто платит за подписку «Репаблик», осуществляют иностранное финансирование. Но это все равно, что обвинить в иностранном финансировании газету, экземпляр которой в киоске купил иностранец. Впрочем, так ли важны поводы и формальные основания? Все же просто. В стране пытаются уничтожить независимые медиа, и «Репаблик» оказался в числе тех, кто попал под этот каток.
Ни «Репаблик», ни «Росбалт» нельзя считать стопроцентно оппозиционными СМИ. Такое мнение высказывает на своем YouTube-канале председатель общественно-политического движения «Гражданское общество» Михаил Светов.
Ситуация, как с Юрой Хованским, который, в общем, тоже ничего не делал, но каким-то образом стал экстремистом. Вот то же самое можно сказать про «Росбалт». Такой совершенно лоялистский источник информации, и вот тоже попал под раздачу, потому что идут какие-то внутренние разборки. То есть мы привыкли воспринимать противостояние, которое сегодня происходит в нашей стране, как противостояние гражданского общества и номенклатуры, но на самом деле в противостоянии между гражданским обществом и номенклатурой сама номенклатура тоже является не одной монолитной стороной, и мы видим это вот в том числе в нападках на «Росбалт», в нападках на «Репаблик». «Репаблик» вообще непонятно, такой колумнистский ресурс, куда пишет совершенно, ну, можно сказать, почти лоялистский Олег Кашин. Он тоже стал иноагентом. Интересно, как это скажется на его судьбе. Интересно, как это скажется на судьбе «Росбалта», который как бы отметил это в своих социальных сетях, что они получили этот статус, но совершенно непонятно, что они будут делать дальше.
При этом «Росбалт» оказался зажат в тиски. В Твиттере он маркирован как российское государственное издание, так же, например, как телеканал «RT». А сам «Росбалт» по закону теперь должен маркировать все свои посты уведомлением о том, что является иностранным агентом. Олег Степанов.
Первый иностранный агент, который является государственным изданием. Ура, товарищи!
Анна Евсеева.
«Росбалт» теперь будет называться «государственное издание, выполняющее функции иностранного агента».
Прокомментировал эту абсурдную ситуацию и генеральный директор «Росбалта» Лариса Афонина в интервью издания «Ледовка».
«Мы редчайшие в истории. Мы единственная в мире СМИ двойной агент, и иностранная, и государственная. И то, что у нас есть своя точка зрения на происходящее, теперь инкриминируется как государственность или, наоборот, как иноагентство. Я это характеризую как шизофрению».
Сам «Росбалт», опубликованный на его сайте колонки, уверяет, что, конечно, никогда не был аффилирован с государством. Блогер утверждает, что сайт связан с Виктором Черкесовым, бывшим директором Роснаркоконтроля и Рособоронтеха, который в 2010 году лишился должности. Дмитрий Гудков.
«Росбалт» вообще был создан семьей бывшего зама Путина, еще по ФСБ, Черкесова. Но когда-то их дороги с бывшим начальником разошлись, Черкесов написал статью про чекистский крюк, стал депутатом от КПРФ. За что теперь формально наложили клеймо, не знаю, но если создан инструмент расправы, то всегда найдутся желающие воспользоваться им.
Андрей Пивоваров.
Директор «Росбалта» – супруга Виктора Черкесова, который работал с Путиным в КГБ. Он занимал государственные посты, в том числе должность полномочного представителя президента в Северо-Западном федеральном округе и руководителя Рособоронпоставки. Его уволили из-за статьи о конфликте спецслужб в 2010 году. Путин до сих пор не может простить измену.
По мере того, как все новые организации и люди получают клеймо иноагента, ситуация начинает выглядеть все более абсурдной. Комментирует на YouTube-канале «Независимые» журналист-иноагент Максим Гликин.
Уже не модно не камильфо называть всех шпионами. Враги народа – это вообще уже какое-то слово очень красивое, и оно как бы поручит сам режим. Да, если режим борется с врагами народа, то это значит, какой-то он несовременный. А они все хотят выглядеть современными, модерновыми. Они хотят показывать, а чем и хуже Запада. Запад, у него тоже есть иноагенты. Только они забывают упомянуть, что на Западе иноагенты – это иностранцы, которые как бы лоббируют чьи-то интересы. А у нас иноагенты – это в России там, или теперь в Турции. Это собственные граждане, которые не лоббируют ничьих интересов на самом деле.
Все это скоро начнет действовать в обратную сторону, пишет телеграм-канал «Прото Траньков».
Зачем нужен такого рода ярлык? Чтобы поставить в положение изгоя. Но изгой на то и изгой, что он одинок. А если все вокруг изгои, то они уже не изгои. Это как в романе «Я легенда». Когда вампиров мало, они легенда, сказка, выдумка. Но когда все вокруг вампира, легенда и выдумка уже обычный человек. В этом плане увеличение списка иноагентов парадоксально играет на руку его фигурантам. Если иноагентов много, не такие уж они и страшные. Более того, если они страшные, но их много, это запретный плод. Так подростки тянутся в неформалы. Была небольшая маргинальная тусовка, все презирали и показывали пальцем. Стали тусовку широко гнобить, стала известной, резко выросла. Внезапно быть неформалом становится модно и круто. И вот уже они показывают пальцем на нормалов и цивилов и презирают их. Так и тут будет в итоге.
Между тем ситуацию прокомментировал и Владимир Путин. На форуме «Российская энергетическая неделя» американская журналистка Хедли Гэмбл задала ему целый ряд вопросов, связанных с преследованием оппозиции и независимых СМИ. Ничего нового президент не сказал, только в очередной раз повторил известную пропагандистскую формулу «Закон об иноагентах – копия соответствующего закона в США».
Что касается иноагентов, то я уже много раз говорил, могу повторить еще раз. Не мы придумали этот закон. Этот закон был принят в Соединенных Штатах Америки в 30-х годах. И используется до сих пор и применяется в том числе к российским средствам массовой информации. Но это что? Почему в США можно, а у нас нельзя?
То, что можно одновременно критиковать старый американский закон и копировать его, не укладывается в голове. Но такова логика нынешнего режима. Тихон Дзятко.
И правда, почему США можно признавать российские СМИ иноагентами, а РФ нельзя признавать российские СМИ иноагентами? Логику уже давно нет смысла искать.
Иронизируют на этот счет также Леонид Волков и Руслан Шевединов на YouTube-канале «Навальный Лайв».
А вы вдумайтесь, он говорит, это ж не мы придумали этот закон, это американцы придумали 30-х годах. Да. А Владимир-то Путин у нас президент России или губернатор штата Огайо? То есть вот я понимаю, там, не знаю, американцы придумали на федеральном уровне, и губернатор штата Огайо может сказать, ну, ребят, типа, мне деваться некуда. Из Вашингтона спустили указивку, и я как бы вынужден у себя в штате Огайо, потому что мы все-таки часть Америки, тоже это имплементировать. Владимир Путин-то у нас кто? Мы может, что-то не знаем про него? А во-вторых, это неправда. Владимир Путин врет, как дышит. Зайдите на сайт Russia Today, американской редакции, и поищите там плашку иноагента. Вы ее там что? Не найдете.
Такие президентские отговорки выглядят довольно беспомощно, считает политолог Татьяна Становая.
Во всей этой истории массового признания СМИ иностранными агентами слабее всех выглядят не сами издания и не журналисты, а Путин с его комментариями на эту тему. Беспомощно и глупо. Кто-то ему когда-то рассказал про американский закон ФАРА, на базе которого якобы и построено российское законодательство об иностранных агентах, хотя уже много раз разъяснялось, что там ничего общего. И он, как попугай, из раза в раз повторяет эту байку и выглядит ведомым, некомпетентным, пускающим многое важное на самотек. Комфорт Путина начинает дорого всем нам стоить.
Многих интересовало, станет ли иноагентом главный редактор «Новой газеты» Дмитрий Муратов из-за Нобелевской премии мира. На этот вопрос Путин тоже ответил в своем привычном духе.
Послушайте, если он не нарушит российский закон, и если он не даст повода для того, чтобы быть объявленным в качестве иностранного агента, значит, этого не будет. А если он будет прикрываться Нобелевской премией как щитом для того, чтобы делать то, что нарушает российский закон, значит, он пойдет на это сознательно для того, чтобы привлечь к себе внимание, либо еще для каких-то других, по каким-то другим соображениям. Вне зависимости ни от каких заслуг. Каждый должен четко и ясно понимать, нужно исполнять российские законы.
Формулировки российских законов, между тем, оставляют широкий простор для интерпретации, отмечают комментаторы. Наталья Геворкян.
А что говорит российское законодательство, к которому апеллирует Путин, о Нобелевской премии? В смысле, есть ли отдельная глава в этом законодательстве, которая объясняет, как российский гражданин имеет, не имеет права распоряжаться иностранной премией от организации, которая не была признана иностранным агентом или нежелательной?
Демьян Кудрявцев.
Иностранный агент – это человек или организация с иностранным финансированием, занимающаяся политической деятельностью или влияющая на таковую, по мнению Роскомнадзора. Так что кого хотим – признаем, а кого хотим – не признаем.
Один из главных выводов, который следует из комментария Путина, отмечает на своем YouTube-канале Майкл Наки.
Долгое время Владимир Путин отрицал, что закон об иностранных агентах является санкционным, что это какая-то санкция, ограничивающая людей возможность. Это отрицал и Песков, говоря, что маркировка как иностранного агента не накладывает никаких ограничений больших, и вообще это не цензура и все остальное. Теперь же выясняется, что иностранное агентство выдается за нарушение закона. Так ли это? Посмотрим, собственно, в сами иноагентства. Безусловно, нет. Нет никакого состава преступления. Это не считается ни преступлением, ни правонарушением. За это нет наказания за те вещи, за которые признают иностранным агентом. То есть это, с точки зрения закона, в России не является наказанием. Это является маркировкой, которая, по идее, не должна никак ограничивать. Но Путин выдает себя, говоря, что вот если он будет совершать какие-то преступления, тогда признаем иноагентом. То есть таким образом он говорит, что это наказание. И вот это важная история на самом деле, потому что на моей памяти это первое признание Путина о том, что история про иноагентов – это наказание. Это для того, чтобы людям было сложнее работать. И если это наказание, то решение об этом наказании должен выносить суд.
Пока что суд не только не присваивает статус иноагента, но не может его и отменить. Апеллировать к нему бесполезно. Алексей Ковалев.
Интересна, конечно, динамика. Репрессивная машина в России обратного хода не имеет. Не только невозможно перестать быть иноагентом, но все эти ведомства в рамках своей палочной логики квартальных показателей должны будут непрерывно изыскивать все новых и новых агентов, потому что иначе что получается? Они плохо борются с иностранным влиянием, если за период, предшествующий отчетному, они поймали 100 шпионов, а в этот только 80. Мы видим, что этот закон уже превращается в инструмент каких-то мутных межведомственных разборок. В списке уже есть иноагенты, которые через одно рукопожатие связаны с самими доносчиками. Пусть они друг друга жрут. Чем хуже, тем лучше.
С иноагентами уже сейчас связаны, если не все, то многие, отмечает в своей колонке главный редактор сайта «Карнеги.ру» Александр Баунов.
Умножая иноагентов, группы, ухватившиеся за рычаги долго лежавшего без дела закона, ставят российскую элиту во все более неудобное положение. В отличие от советских времен, сейчас почти у любого представителя правящей номенклатуры, чиновника, депутата, сотрудника Кузбанка или корпорации, есть иностранный агент, а то и не один, с которым хорошо знаком, давал интервью, сидел в ресторане, был в общей компании. Каждое расширение списка опутывает элиту порочащими связями все сильней. Одна из частей государства, по сути, криминализирует обыденное функционирование государственного целого.
В выступлении Владимира Путина на энергетическом форуме прозвучали и слова, которые многие восприняли как предупреждение в адрес радиостанции «Эхо Москвы».
Я с трудом найду страны, в которых средства массовой информации фактически финансируются из государственных источников и занимают такую непримиримую позицию к властям, как у нас. Мне трудно представить. «Газпром» финансирует одну из наших радиостанций. «Газпром». Она занимает крайние позиции по любому вопросу. И каждый второй имеет там иностранный паспорт либо вид на жительство. Работает, ничего, все в порядке.
Маргарита Симоньян поддакнула начальнику в Твиттере.
Не с трудом вы найдете такую вторую страну, Владимир Владимирович, а вообще не найдете. Нет таких больше стран.
Другие комментаторы, например, Сергей Пархоменко, сходу вспомнили такие страны, как США, где государство финансирует радиостанцию NPR, Франция с государственным телеканалом France 2, Великобритания с BBC, Германия с Deutsche Welle, и напомнили, что все эти СМИ свободно критикуют государственную власть. Телеграм-канал «Ёшкин Крот».
А я просто напомню, в рейтинге свободы слова путинская Россия в 2021 году опустилась на 150-е место из 180, по данным организации «Репортеры без границ».
Самым ярким высказыванием Путина на форуме стали слова «далеко не все сидят в тюрьме», сказанные в ответ на вопрос, почему Путин сажает оппозицию.
Если вы посмотрите на уличные протесты, то вы поймете, что далеко не все в тюрьме. Люди работают, те, которые не нарушают законов соответствующих. Что касается фигурантов, о которых вы сказали, они вообще находятся в местах лишения свободы не за политическую деятельность, а за уголовные преступления, в том числе в отношении иностранных предпринимателей, работающих в России.
Эти слова войдут в золотой фонд путинских мемов. Twitter right now.
Фраза, которая описывает жизнь в России. Далеко не все в тюрьме.
Илья Яшин.
Сенсация. Путин только что жестко раскритиковал Следственный комитет РФ за низкую эффективность работы.
Николай Подосокорский.
Главное, что честно, если вы посмотрите на уличные протесты, то вы поймете, что далеко не все в тюрьме. Это говорит гарант Конституции. Напомнила его же слова по поводу убийства Бориса Немцова. Я был с ним знаком лично, у нас не всегда были с ним дурные отношения, я с ним никогда отношения не портил, он избрал такой путь политической борьбы и личных атак. Я к этому привык, не он один, но это совсем не факт, что человека надо убивать.
Марина Молчанова.
Да уж, далеко не все в тюрьме, некоторые в могиле.
Журналистка с канала CNBC спросила Путина и о преследовании Навального. И он снова повторил, что Навальный сидит в тюрьме не за политическую деятельность.
Что касается господина Навального, вы готовы поднять его уровень жизни?
Гражданин, о котором вы сказали, находится в местах лишения свободы. Он...
Не самые лучшие условия для жизни.
Не самые лучшие условия, но он не один такой. Кроме него есть и другие люди, которые также нарушили российские законы. И мы никого не собираемся ставить в какие-то эксклюзивные условия. В том числе и тех, которые прикрываются политической деятельностью.
Конечно, все заметили, что Путин опять не стал произносить фамилию оппозиционера. Олег Пшеничный.
Муратов, возможно, собирается прикрываться норвежскими бумажками от правосудия, а у Навального теперь новое звание – этот упомянутый.
Такие вопросы Путину могут задавать только иностранные журналисты, а россиянам вместо этого предлагаются комментарии Владимира Соловьева, который просто работает эхом Путина.
Во-первых, видно, Путин чуть-чуть рано убрал наушник и не услышал эту формулировку. Вы, которых посадили, Путин никого не сажает. Решение принимает суд, а не Путин. Но для нее Россия – это монархия, притом абсолютистка. Поэтому для нее это Путин посадил Навального, и он лично сажает всех. При этом ее совершенно, она не изучала материалов дела, ей глубоко наплевать. Они все продвигают нарратив, сидит по политическим, он не сидит по политическим. Вся эта сволота рассказывает сказки, что Навального посадили за то, что он не умер и вернулся. Нет. Навального два уголовных дела, по которым были вынесены приговоры.
Между тем, по Уголовному кодексу в России преследовали примерно всех оппозиционеров, напоминает писатель Денис Драгунский.
Часто приходится слышать, некто сидит не за политику, а за уголовное преступление. Оно и верно. Почему верно? Потому что я не помню, чтобы некто, в какой хотите стране, был арестован, осужден и наказан вот просто за политику. Если кто вспомнит, буду благодарен. Петрашевцев, которые всего-то читали письмо Гоголю, судили по военно-уголовному уложению, судя по всему, за призывы к неповиновению, наказывается смертью. Каменева, Зиновьева и прочих по Уголовному кодексу РСФСР за измену, шпионаж и диверсии. В тихое брежневское время клевета на советский строй тоже по УК была уголовным преступлением. Есть и второй путь – осудить за хулиганство, воровство, двоеженство и так далее. Но куда ни кинь, все клин. Уголовники они, вот они кто.
Отвечать на вопрос, пойдет ли Путин на очередной президентский срок, он отказался, пояснив это тем, что не хочет дестабилизировать ситуацию. Такая вот путинская стабильность. С вами была Аля Пономарева и цитата «Свободы». В этом подкасте я каждый понедельник и четверг рассказываю вам, что обсуждали в Фейсбуке, Твиттере, Телеграме и Ютубе. Слушайте нас, подписывайтесь на нас во всех возможных подкаст-приложениях и советуйте нас друзьям. До скорой встречи!